Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай, истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И мы продолжаем встречаться с представителями кинематографии. Я представлю участника нашей передачи. Журналист, сценарист и кинорежиссер, член Союза кинематографистов и гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Золотой Остап», обладатель множества призов и наград в области кинематографии Сергей Валентинович Русаков. Здравствуйте.
Очень приятно, здравствуйте.
Сергей Валентинович, сегодня поговорим с вами о профилактике наркомании, опираясь на ту работу, которую вы вот уже, наверное, заканчиваете. Я раскрою секрет, вы заканчиваете работу над фильмом. Фильм, который посвящен проблеме наркомании, алкоголизма. Вообще вот эта тема, она, мне кажется, коснулась любого человека у нас в стране косвенно. Там у кого-то близкие, у кого-то родственники, у кого-то знакомые в какой-то из этих проблем. Либо проблемы с алкоголем, либо с наркоманией. Может быть, какая-то проблема нехимической зависимости. Это игромания, это зависимость от компьютера, от компьютерных игр, даже, может быть, зависимость от соцсетей. Может быть,
ну, да. Такое, да. Я вот о ней конкретно от нее страдаю, но борюсь.
То есть, если человек еще может где-то управлять собой, то есть можно сказать, что он еще не совсем в этой зависимости находится. И, конечно, тема такая достаточно сложная. Очень много видеоматериалов снято на тему проблемы алкоголизма, наркомании. Но среди вот этих материалов достойными, хорошими, ну, наверное, единицы. Вот мне кажется, где-то, ну, может быть, 5, 7, ну, может быть, 10 работ таких, которые заслуживают внимания. Вот я приведу как пример работу режиссера, настоятеля собора во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерея Александра Новопашина, где одной из главных ролей сыграл заслуженный артист России Юрий Беляев. Фильм называется «Меня это не касается», и наши радиослушатели помнят, они вдвоем принимали участие в одной из наших передач, рассказывали, как снимался этот фильм, как живет этот фильм, достаточно много призов имеет. Вот, если перечислять вот еще такие достойные работы, это кинопроект Михаила Кожухова «Северный маршрут». тоже он принимал участие в одной из наших передач, там, где раскрывается проблема наркобизнеса, вот в кавычках, откуда берутся наркотики, как они распространяются. То есть там больше говорилось об агрессии, наркоагрессии на нашу страну. Вот это как раз вот результат 90-х годов, как развивались события, когда одновременно предлагались наркотики для разных категорий и возрастов граждан. У нас есть еще такая общественная организация «Общее дело». Вот я бы еще две работы бы отметил, таких очень достойных. Это фильм называется «История одного обмана» и фильм «Утерянная добродетель». Я вот посмотрел в интернете, там за сотни тысяч просмотров, то есть большой популярностью пользуются эти работы. И я знаю, что именно эти фильмы, которые я вот сегодня перечислил, они используются в просветительской, профилактической работе.
Да, это та тема, где вот зритель должен быть равно как, так скажем, обычный и специфический.
Да. Вот. И когда человек берется за вот эту работу, как у врачей говорят, не навреди, то есть, конечно, лучшим результатом это вот востребованность вот этого продукта, который создан целой командой, режиссером, продюсером, актерами, операторами, монтажерами, ну и так далее, и так далее. Раскройте секрет, как вы отважились взяться вот за эту работу, что за фильм, о чем этот фильм, и в перспективе, когда вот мы его увидим.
Отважился я с очень большим трудом, честно сказать, потому что продюсер предложил один раз мне, я отказался, предложил еще раз, но я как человек ответственный, ознакомился с материалом, но сильно это меня не подвигло. Причем там была еще такая история, которая не играла на то, чтобы мне с завтрашнего дня вот воодушевиться и начать работу. Заявку я писал на получение грант Минкульт. Она называлась «Безрукий рай». В свое время меня поразил факт того, что наркотик коаксил, вы знаете, действует так, что в общем-то, есть инфекционное отделение в Москве, и не только в Москве, где людям, молодым в основном, от потребления этого, грубо говоря, отрезают руки, ноги и так далее. Меня страшно поразила эта история. То есть, когда лежат молодые люди, гниют, по сути, заживо, там какие-то жуткие совершенно вещи, как он оказывает действие.
И что это было в массовом масштабе такой, да, в стране. То есть, да, вот эту проблему, вот этого вида наркотиков особо не коснулось только регион Москвы и, может быть, Московской области. А все остальные субъекты Российской Федерации, они просто вот кричали, что тревога, тревога. Это было массовое явление такое.
Я в двух словах скажу, почему так там получалось. То есть, когда его употребляли, как я понимаю, в виде таблеток, он то ли не так действовал, то ли не сразу действовал. Когда они его измельчали и вводили внутривенно, грубо говоря, кайф был моментальный. Но внутривенно у него такая квинтэссенция, что он тяжело расходится, он забивал сосуды.
Капилляры.
Капилляры, да.
И развивалась гангрена.
Да, не сразу, но постепенно. Людей не останавливало это. Человека привозили, ему пытались там что-то спасти, эту бедную руку не спасали. С одной рукой человек выходил на улицу, через какое-то время его привозили, он начинал колоть в ногу, ему отрезали ногу и так далее. Хорошо это написать на бумаге, когда я с этим столкнулся, когда я увидел эти кадры, я понял, что, ну, я, наверное, все-таки не смогу и найти такого оператора с железными нервами. Ну, и самое главное, может быть, как бы, как-то бы мы сделали эту картину. Я не понимал, для чего мы его делаем, о чем вот вы говорили. Мы покажем эти ужасы, еще ужаснее, подложим там какую-то невероятную музыку. Кто-то очень умный расскажет нам, что так делать нельзя. Ну, нет, нет. Я не понимал, за что зацепиться, кто мой зритель, что я должен сказать в результате этих страшных рук и ног и так далее. Я опять отказался. И вот пока мой продюсер, настойчивый человек Игорь Степанович Усов, не дошел до Московского центра, научно-практического центра наркологии, не познакомился с Евгением Алексеевичем Брюном, Они там вели долгие разговоры, подключились еще люди. И тогда он уже с этой информацией пришел, он говорит: Сергей, вот так и так, так и так. Уже где-то забрежило, уже как-то я начал понимать. Во-первых, мы вместе общими усилиями убрали тему коаксила, потому что она уже, во-первых, не актуальна, и, во-вторых, так сказать, все эти ужасы, они как бы немножечко отошли, дай бог, в прошлое, дай бог. А что взамен? Кто-то так, кто-то на таких легких, кто-то на тяжелых наркотиках. Я начал приглядываться. Я познакомился с ребятами из общества «Анонимные наркоманы», ну и алкоголики анонимные. И разговаривал, приходил к ним на встречи, сидел в уголке, как бы сказать, ничего я не понимал поначалу, потому что настолько они были жизнерадостные. Я пытался там увидеть каких-то случайных наркоманов, вроде увидел или не увидел. В общем, опять не очень меня, то, что я увидел уже здоровых людей, ну о чем? Знаете же, как в кино и на телевидении, нет проблемы, ну, собственно, и сюжета нет. Это вроде как бы исчерпана проблема.
Это как тоже говорят, как мотивировать здорового человека на здоровый образ жизни.
Вот-вот-вот, да. Я как бы все это впитывал, но все равно это мне всплеска не давало какого-то. Потом все-таки мы договорились степ-бай-степ потихоньку идти. Я договаривался с ребятами, конечно, на заседание, так сказать, неэтично. У них там что-то снимать и с ними разговаривать. Но я договорился с частью ребят, которые достаточно уже чувствовали себя сильными, уже как бы нормальными совершенно людьми, и им не стыдно было рассказать о том, что было вот этой черной полосе вчера. Ну, естественно, мы соблюли правила, так сказать, какой-то определенной конспирации, анонимности. Все это мы долго ставили в свет. Ребята были на контражуре, лиц было не видно и так далее. И вот уже тогда та искренность, с которой они рассказывали свою историю, меня ошеломила совершенно. Потому что, ну, мы там знакомы, допустим, 10 минут. Потом они садятся в кадр, и вдруг начинают все это рассказывать. Дело не в том, что мы там не видим лица их или не видим, но при том, такие достаточно интимные вещи они рассказывают о той поре своей жизни. И тут у меня отмоталось назад, и я понял, что та степень искренности, которая вот на этих встречах наркоманов, она действительно искренняя. Я за счет тех синхронов интервью рассказов, я понял, что и те искренние, и эти искренние. Меня это очень сильно поразило, потому что, ну, грубо говоря, мы вот носимся в Москве, мы друг с другом не то что, ну, здороваемся, не здороваемся, но вытащить человека, я вот работаю в кино на искренность, тем более, когда это касается очень таких вещей достаточно жестких, которые он прошел, невероятно трудно. Здесь этих людей было очень много. Это какой-то другой срез человеческого, так сказать, сообщества, общения. И я начал постепенно в него входить, входить. Мы писали эти синхроны. Оператор говорит: Сергей, ну зачем так много? Я говорю: погоди, погоди, погоди. А вот смотри, как интересно. А вот девушка. А вот она. И так далее. Я начал, так сказать, входить не в тех наркоманов, которые, так сказать, только лежат под капельницами и только начали, и все, а уже в душе, так сказать, истории жизни тех людей, которые вышли, то есть выздоровевших. И тогда как бы уже забрезжил свет, и как бы я понимал, о ком надо сделать картину. Не как там было, а как сейчас есть. Да, что-то мы отмотаемся, безусловно, чтобы они не были там как бы без так называемого бэкграунда. Но главное сегодня, главное, какие они сегодня. И потом нам предложили Ступино, вот этот замечательный центр.
Там, где проходит реабилитацию, да. Люди, которые вот уже на пути выздоровления находятся.
Да, это как бы там, по-моему, четвертый этап уже, да. То есть до этого медикаментозные, психологические, разного рода тренинги. А здесь уже, как правильно говорит Евгений Алексеевич, ну, собственно, это уже такая перспектива туда вперед. То есть эти люди, находящиеся в Ступино 4 месяца, они уже, дай бог, излечились от этого недуга, от алкоголизма, который в равной степени там считается недугом, что для меня тоже было неожиданно, так сказать, что наркомания, что наркоголизм, это одинаково. Они излечились, но они еще пока за счет пребывания вот в этой своей субкультуре, за счет некоторого страха, за счет потери каких-то связей с социумом. Они пока еще слабые. И вот за эти 4 месяца, это достаточно большой срок, их готовят ко второму выходу в жизнь. Вот они прошли, но они сделали фальшстарт какой-то. Они, так сказать, крутнулись на месте. А тут еще, так сказать, волонтеры, врачи, психологи, так сказать, готовят их ко второму выходу. И вот уже я видел тех людей, которые там по 3, по 4 месяца находятся, и второй выход, я могу быть уверен, что на этот раз шансов у них стать такими же, как мы, скажем так, гораздо больше, чем, так сказать, тогда, когда на каких-то других этапах. И вот это возрождение, вот эти глаза, вот это искреннее, какое-то истовое их стремление вернуться к нам из какого-то вот этого параллельного мира, оно, конечно, меня зацепило. И вот пошла,
и вдохновило.
И вдохновило, да, делать картину эту.
Вот я тоже заметил, когда общаешься вот с ребятами, которые проходят в Ступинском центре вот реабилитацию, радуешься за них. То есть, особенно когда ты знаешь его историю, то я тоже сидел на некоторых группах, вот где идет разбор, вот там рассказывают свою историю, какие были проблемы жизненные, пытаются разобраться, а что произошло, где был сбой, почему нормальный, здоровый человек пошел по неправильному пути.
Пытаются разобраться, сообща, человек, да, и со своими такими же ребятами, которые прошли эти круги ада, и с врачами, и с, рядом с ребятами, которые прошли, но сегодня уже являются, так сказать, их старшими наставниками. То есть там целый такой клубок взаимодействия. Человек не остается один.
Да, вот не просто свою историю рассказывает, а там происходит процесс обмена положительным опытом. Опыта выздоровления и осознания той ситуации, в которой ты находишься. И мне кажется, вот этот опыт большой сам по себе, он содержится в сообществах анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. То есть у них не акцентируется, вообще не определяется, кто там врач или не врач, просто гражданин.
Да.
Человек, который имеет вот сегодня такую-то проблему, он в этом признается. Вот первый шаг, что надо сделать, это признаться, что вот у меня вот сегодня, в данный момент, существует проблема. Там, либо с алкоголем, либо с наркотиками, либо с азартными играми, там, или с компьютерной зависимостью. То есть человек должен себе признаться. Потому что такие же сообщества есть и среди игроманов, и интернет-зависимых людей. И вот эта возможность получить, услышать положительный опыт, и что ты не один, потому что вы, наверное, тоже вот это увидели, что люди, которые были в этой проблеме, но не встали на путь выздоровления, они чувствуют себя одинокими. Он психологически чувствует себя одиноким, раз.
И там они есть, я их вычислил, я их увидел.
Тем более, там же вы были в этом, в Ступинском центре, и вы видели, там же есть люди, которые буквально на прошлой неделе поступили, да, есть те, которые уже готовятся к выписке. Да? И вот они тоже, вот, уже видно, это, насколько вот изменяется человек. И начинаешь радоваться. Вот ты, посторонний человек, присутствуя на этой группе, общаясь с этими людьми, начинаешь радоваться за них и переживать. Я думаю, у вас это сильно зацепило, наверное, потому что, вот, учитывая ваш большой, богатый опыт в кинематографии, я не стал перечислять те призы и награды, которые вы имеете, а просто так их не дают. Человек вашей профессии все это прогоняет через себя. Как реагировали ребята, которые вот в команде были?
В команде в нашей,
вашей, да? Да, в вашей команде, потому что некоторые, наверное, тоже из них столкнулись с этой проблемой впервые.
Ну, в общем-то, я знаю, что мой оператор в свое время очень сильно столкнулся с этой проблемой, Алексей. Ну, правда, все-таки он, как и я до той поры, все-таки он разделяет. Вот есть как бы употребление спиртных напитков, а есть наркотики. Потому что, ну, выпивают все, наркоманы – это какие-то инопланетяне. Поэтому, когда он туда вписывался, смотрел на них, там, вы же знаете...
Как... А там больше половины алкоголики.
Да, они утром представляются на очередной беседе. Андрей – наркоман, Петя – алкоголик, Алена – алкоголичка и так далее. Сначала меня резало, конечно, потому что сам признаться, Алена – алкоголичка девочки, но она признается. Она признается, она уже с этим живет, и она знает, что чем больше она об этом говорит, тем придет час, когда она уйдет, и больше уже, дай Бог, она не будет об этом говорить. Здесь она пройдет вот это очищение. Да, они говорят, нам хочется утаить что-то, нам хочется не до конца, мы все равно врем. Но по большому счету их и коллеги, так сказать, в кавычках, их подлавливают на этой лжи, на маленькой, на большой, разные. И уж психологи тем более. И ты хочешь, не хочешь, ты должен испить вот эту чашу духовного очищения, испить эту чашу и полностью, так сказать, вымыть из себя все эти засевшие, застрявшие там, так сказать, ох, а хорошо бы еще, а хорошо бы еще. Каждый день они записывают в тетради, была ли тяга, есть ли тяга, потому что вы прекрасно знаете, что как бы ни лечили, как бы они ни проходили эти чтения, она все равно остается, она всегда может как-то выскочить. Она и там в течение 4 месяцев, у них же не заменяют, пардон, мозг. Все равно эта тяга есть, в большей и меньшей степени. И вот забивать куда-то из сознания или в уголки сознания вот эти ростки вот той тяги, вот это очень важно. И когда они понимают уже, они, конечно, расцветают, они уже не в когтях, так сказать, вот этого дьявола или маленького бесенка, они уже в другой жизни.
Ну вот болезнь алкоголизма и наркомания, говорят, это хроническое заболевание, биопсихосоциодуховное заболевание. То есть и сами врачи, сами специалисты говорят, что первые два вот этапа, вот био и психо, это, говорит, мы можем достаточно в короткий промежуток времени достаточно эффективно оказать помощь на этапе выздоровления, да? А вот социодуховная вот эта составляющая, она очень тяжелая. То есть человек, алкоголик, наркоман, он теряет практически все связи социальные. Да. То есть это и семья, это и друзья, это и работа. И восстановить их, для некоторых нужна не реабилитация, а абилитация. То есть восстанавливать нечего. То есть там, вы обратили внимание, там есть в таком возрасте молодом пациенты, которые, ну, у него еще этих навыков жизненных нету. Как себя вести в социуме, да, да. Опыта этого нет. И поэтому вот, требуется абилитация. То есть фактически людей научают жить,
да.
И, конечно, вот это хорошо, что существует такой реабилитационный центр. На каком этапе ваша работа сейчас находится?
Ну, дай бог, она идет к финалу. Вы видели этот материал. Это все-таки еще рабочий материал, но он практически сложился. Музыка, закадровые тексты, нам не хотелось бы делать их дидактичными. Их не так много, они чисто информационные, а не давящие на зрителя, потому что сама по себе жизнь и работа, и служение там вступено людей, и выздоравливание, они сами по себе настолько самоценны, что здесь еще я принял решение, что еще давить каким-то дидактическим текстом, это не совсем хорошо. Напротив, не загонять картину в так называемые говорящие головы, в бесконечную информацию, а дать людям с паузами, как-то поразмыслить. Если вы видели, там очень много этой замечательной природы в том месте, где это находится. Это действительно остров. Это действительно какая-то такая странная точка. И вот нам хотелось бы, чтобы донести до зрителя, что да, существует эта маленькая, так сказать, колония, как угодно, остров этих выздоравливающих. Вокруг огромный мир, непознанный, мудрый, гораздо интереснее, чем, пардон, ширнуться один раз. И показать, что они выйдут в этот прекрасный, удивительный мир, из которого они по злой воле, там, своей или еще каких-то обстоятельств вынырнули и упали куда-то там, так сказать, в какую-то параллельную реальность. Вот это очень важно. И когда мы делали финал, и нам просто вот Господней помощью как-то с монтажером подсказано было на финал дать там такой катарсис картины, где ребята смотрят футбол, и вот когда они смотрят футбол, до этого мы уже там полчаса за ними наблюдаем. Они разные. Кто-то скукоженный, кто-то открытый, кто-то такой, кто-то сякой. Когда они смотрят футбол, мы видим перед собой совершенно обычных, нормальных людей, которые сидят на стадионе.
Но, заметьте, они не простой футбол смотрят, они смотрят репортаж с чемпионата мира, который проходил в России.
Да. Это очень важно. И они намазались точно так же этими, и болели, и кричали. И мы видим, что они нормальные совершенно. И было очень важно нам тогда в конце, что они взялись за руки, и они поют гимн России. Они такие же граждане, как мы. Это очень важный момент. Они не изгои. И не тогда они, дай Бог, чтоб не... И тем более сейчас они не изгои. Они такие же, как мы. Они также, дай Бог, будут петь этот гимн, также будут здесь с нами жить, я не знаю, рожать, работать и так далее. Это очень важный момент, чтобы мы, зритель, чтобы соединил их и себя. Вот это важно. И мы не относились к этому, это вполне естественно. А вот мы такие хорошие, креативные эти, а там какие-то грязные наркоманы. Нет, граждане одной страны.
Да, вот, к сожалению, достаточно часто приходилось слышать мнение радиослушателей. Вот где-то лет 7 назад это часто вот звучало, когда проходил опрос, что делать с наркоманами. В большинстве случаев говорили, что их надо вот изолировать. И пусть они там вот получают свое удовольствие, там вот люди, не понимая, дают вот такую оценку и вот определяют такую вот дальнейшую их жизнь, что вот...
Упаси Господь, да. Что этих людей не коснулось, что твой сын подрастет или внук. Вот тогда я посмотрю, как он запоет, изолирует.
А когда мы слушали вот истории, порой на ровном месте происходила вот эта катастрофа у человека, неожиданно для него самого, неожиданно для его близких родственников. Там не везде такие как бы проблемные семьи-то были. Есть семьи достаточно очень благополучные и в плане даже уделения не только зарплаты, да, не в только дохода.
Сами успешные люди, которым сами, казалось бы. Да.
И когда начинаешь спрашивать, а как вот родители занимались твоим воспитанием? Да, там вот на байдарках ходили, там летом, зимой ездили на лыжах, там либо на горные лыжи, либо на беговые в лесу там вот ходили, семьей все. То есть вот...
Потом щелк.
Да, что-то такое происходит. Да. Для них, конечно, это катастрофа. И правильно говорят, что самые последние, кто верят или узнают, что... у ребенка, у близкого человека проблема с наркотиками или с алкоголем, это их самые близкие родственники, которые вот вроде бы все делают правильно в их понимании, в плане воспитания, в плане общения, ну, во всех вот отношениях коммуникации, да, и вот оказывается, что где-то мы, возможно, допускаем ошибки. Ошибки, может быть, даже начиная с воспитания ребенка, вот, по некой модели делаем все правильно, а если посмотреть суть, содержание, то там допускается много ошибок. Вот на наш цикл передач приходит детский психолог Сергей Левит. Мы с ним уже такой цикл, серию передач записали о детско-родительских отношениях. И вот по каждой главе рассказываем, какие бывают, возможно, допускают ошибки родители в не только воспитании, а вообще вот в общении со своим ребенком, которые как раз и приводят вот к таким проблемам, как наркомания, алкоголизм. Как фильм будет называться? Говорят, что от названия много зависит. Название – это, наверное, половина успеха работы, да?
Я только одно добавлю, когда мы говорим о детях, в составе съемочной группы в Ступино вместе со мной был мой сын. Ему уже под 30.
Он как профессионал там?
Он очень много занимается кино, он актер, у него там 60 или сколько-то картин. Сценарист, режиссер, композитор, он такой. Дальше отца пошел в этом смысле, дай бог. И он как бы вместе с нами жил, он вместе с нами... Он что-то подснимал, смотрел там, ну, один из членов группы был. Сейчас он... Буквально несколько дней назад сдал музыку к этой картине, потому что он композитор еще, он пишет музыку к моим картинам. И вот это то, о чем я говорил, существует малый мир и существует большой мир, и все это какая-то загадочная вещь, и нельзя разложить все по полочкам. Почему с этим человеком произошло так? Нельзя все вульгализировать. Вот это какой-то закрытый кстати, ребята тоже говорят, когда я ехал в Ступино, я думал, это что-то вроде тюрьмы с огромными лысыми мужиками, которые будут бить меня.
С татуировкой.
А огромным лысым мужиком оказался я здесь один. Вот. Поэтому для него это тоже явилось своего рода, так сказать, и открытием. Он ходил, молчал, смотрел за всем этим. И вот потом у него родилась эта музыка, которая, дай бог, мы увидим ее в окончательной версии фильма. Ну вот, пользуясь служебным положением, я как-то немножечко тоже, так сказать, его приобщил к этому. Дабы, потому что он вращается в кругу своих друзей, и там есть все, он говорит. И такое, и такое, и такое.
Вот здорово, когда отец может вот так влиять на своего сына. Я тоже хочу похвастаться.
Да, да, да.
У нас уже подготовлено, в эфир вышло 250 передач программы «Рай, истинные и ложные». Из них более 100 в видеоверсиях. И я в свое время, года 2 назад, обратился к своему сыну. Я говорю, можешь мне помочь монтировать эти передачи, вот видеоверсии монтировать? Чтобы это не просто вот разговор в студии был, а может быть там какая-то иллюстрация,
да,
была.
Да,
там,
да.
Вот. Вот он говорит, ну давай я попробую. Вот. Он попробовал, в результате он настолько увлекся этим делом, что сейчас в прошлом году поступил на факультет радиотележурналистики, вот я определился с профессией. Я, к сожалению, сейчас я его уже где-то месяца два не вижу, потому что он все время в работе, он все время на каких-то съемках, на учебе. Вот, вот, но вот такой, да. Божий промысел.
Да, Божий промысел, да.
Так,
название.
Название, да. Если это не секрет.
Нет, конечно. Конечно, оно уже, название засвечено вот в этой черновой версии фильма. 101-й километр. Там есть такой экскурс небольшой в прошлое.
Да. Раньше за 101-й километр направляли людей, которые имели какие-то проблемы.
Да.
И порой связан конфликт с Уголовным кодексом.
С уголовным, кто...
И по болезням. Кстати, не зря же там была, это же изначально была психиатрическая больница.
И психиатрическая больница, и ЛТП там, да, было, бедных наших, да, алкоголиков, да, советской поры там уже лечили. И даже во времена первые годы революции там женщин с низким моральным, как это наш президент, да, говорит, с низким уровнем ответственности. В общем, в этих стенах, так сказать, они своего рода как будто мини-истории страны. Они увидели все вот эти какие-то болезни общества, которые преследовали страну на пути ее взросления, уже в 20 веке имеется в виду. И каким-то логическим совершенно способом, что если в советское время там лечили просто бедных алкоголиков, то теперь пришла новая беда. Поэтому уже 4 года там научно-практический, филиал научно-практического центра по излечению наркомании. Вот этот старый купеческий особняк, так сказать, он, да, стал своего рода каким-то символом действительно болезни общества. 101-й километр. Здесь двойное все-таки, потому что, ну, 101-й километр, и там высылают там отребе какой-то. Высылали, и, видимо, высылают. Да ничего подобного. Мы всей своей картиной, думаю, спорим с этой устоявшейся, так сказать, мифологемой о том, что и на 101-м километре есть жизнь.
И что именно на этом километре вырос молодой город Ступино, который, в принципе, это Наукоград. Да. И там те технологии, которые, половина из них, наверное, засекречены, которые стоят на страже обороны нашей страны, и какие там люди и живут, и работают. Километр. Это тоже 101-й километр. А еще вы обратили внимание, вот когда приезжаешь вот в этот центр реабилитационный, ты вроде бы за шлагбаум переходишь, но несмотря на то, что там достаточно большой опыт негатива прошло через вот это место, да, вот то, что вот вы перечислили, да, ты чувствуешь себя достаточно комфортно, что не давит на тебя что-то такое, вот какой-то скрытый негатив, потому что там столько поломанных судеб было в те времена. Там и вот про женщин вы говорили, у которых поведение было недостойное, и люди с психическим отклонением, да, и алкоголики были. Вот, и несмотря на это, памятник там стоит воинам, могила неизвестного солдата, и там большое захоронение. Там же во время войны был военный госпиталь. Вот, и там последние свои дни проживали люди, которые вот непосредственно с линии фронта вот их перевезли в госпиталь, оказывали им помощь, но не смогли их спасти. То есть такое вот место. И с отцом Павлом вы там пообщаться, да?
Конечно, это же... Может быть, он даже главный герой. Мне очень хотелось, чтобы отец Павел, который окормляет наших бедных, выздоравливающих, выздоровевших ребят и девушек, чтобы он не был, опять же, человеком из какой-то другой параллельной жизни. И поэтому для меня очень важно, когда он сказал: «Вы знаете, я на каком-то этапе своей жизни потерял жизненную цель, а вокруг меня жили мои одногодки, кто-то сел на наркотики, кто-то спился, кто-то стал бандитом. Я тоже как бы потерялся среди них. И как-то с родителями у меня прервались все связи. Я понял, что я вот сейчас сюда уйду, куда они». И он говорит: «Только Божьим промыслом мне повстречался человек, который чуть ли не за руку привел меня в церковь, и пошло. И, так сказать, и вот сегодня я такой, какой я есть, а все могло быть совершенно по-другому». И этим он становится одним из граждан нашей страны. Не одним, может быть, из этих, но таким же гражданином, который прошел такое же искушение, такую же беду. Она вот здесь стояла прямо вот за спиной. Вот чуть-чуть шаг сделал, но этот шаг привел его в церковь, так сказать, с его каким-то духовным, так сказать, пастырем, который его туда привел. Это очень важно. И поэтому у меня картина и начинается с церкви. Осторожно я вхожу туда, потому что, чтобы не напугать, и они осторожно, герои, туда входят. И заканчивается тем, что совершенно невероятные, прямо со слезами на глазах, отец Павел говорит: «И вы знаете, когда 4 месяца проходят, они сюда приходят ко мне и говорят: отец Павел, мы уходим в ту жизнь, огромное спасибо». А я думаю: «Господи, как хорошо, что еще несколько душ, так сказать, уйдут туда, в эту жизнь». Я их каждого помню, я каждого, так сказать, вспоминаю о том, что мы все общими усилиями, Господней помощью, так сказать, мы их все-таки не выпнули, а вывели в ту жизнь, где они уже станут полноценными, так сказать, гражданами.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай, истина и ложная», начиная с 2012 года, их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истина и ложная», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. А я напомню, что у нас сегодня принимает участие в нашей передаче журналист, сценарист и кинорежиссер, член Союза кинематографистов и гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Золотой Остап», обладатель множества призов и наград в области кинематографии Сергей Валентинович Русаков. Сергей Валентинович, вот, наверное, заключительный вопрос по вашей работе. Сколько человек вот принимало участие в вашей команде? Вот вы сказали, музыку написал сын, оператор. Хотелось бы вспомнить всех, кто вот причастен к этой работе, и какой аудитории будет предложена ваша работа?
На этот раз как так сложилось, что группа очень маленькая у нас была. Оператор Алексей Чигунов, мой давний товарищ, он приехал из Питера сюда к нам работать. Велимир Русаков, он был, так сказать, моим помощником. И сейчас, вот я говорил, он написал музыку для картины. Дуняев Александр, это мой монтажер, с которым я много лет работаю, так сказать, тоже очень, кстати, воцерклённый человек, очень человек, который дает мне достаточно сил и по-хорошему, так сказать, меня направляет, потому что я имею, как и любой человек, какие-то свои большие и малые грешки, и он мне не торкает меня, когда мы сидим монтируем, но потом вечером я смотрю, он мне по WhatsApp присылает, говорит: «Сереж, пожалуйста, не говори так. Сереж, пожалуйста, прочитай вот эту молитву. Может быть, тебе это». Я человек импульсивный, а он более, так сказать, спокойный и, самое главное, очень по-хорошему относящийся, так сказать, к вере, не как-то там дидактически, а очень, так сказать, прощающий людей. Но я его считаю своего рода. У меня есть мой крестный, который ведет относительно по жизни. И вот Александр Дуняев, мой монтажер, он тоже мой такой определенный духовный пастырь, потому что я себя человеком, так сказать, ну, столь сильным, как они, не чувствую. Где-то мне нужна их помощь. Вот, и продюсер фильма Игорь Усов, который, так сказать, затеял эту всю вещь.
Которому мы должны спасибо сказать.
Которому мы должны спасибо, что он, так сказать, уговорил. Продавил, уговорил, и теперь, так сказать, ему картина тоже нравится, и вот сейчас мы ее будем показывать.
Кто будет смотреть?
Сейчас мы сдаем ее в Минкульт, но я уже очень много езжу на фестивали. Вот в этом году я где-то фестивалей там около 10 у меня было с новой картиной, спортивная картина у меня была. И я как бы примерно понимаю запросы фестивалей, поэтому я уже понимаю, что после Нового года я предложу картину Золотому Витязю, Бурляевскому фестивалю, который сейчас происходит в Севастополе. Через год только будет, потому что он вот сейчас только будет, «Лучезарный ангел». Большому, самому главному фестивалю России, это фестиваль «Россия» в Екатеринбурге. «Радонеж» — наш фестиваль, который, так сказать, из года в год радует своими картинами.
Да, он все сильнее и сильнее становится.
Да, он растет, но у меня много лет не было картины достойной этого фестиваля. Вот сейчас я думаю, что я все-таки на суд нашей комиссии предложу. Ну, еще ряд, как бы, фестивалей не, так сказать, специализированных, а просто потому, что все-таки картина наша и о вере в том числе, но все-таки она о людях, о больных людях и так далее. Она более широкая. Поэтому я думаю, что фестивальная жизнь – это одно, и она как бы даст импульс картине, чтобы ее смотрели зрители, показывали в регионах по телевидению и так далее. Ну, и с Московским научно-практическим центром наркологии у нас будет большой круглый стол, где мы вместе с продюсером и с руководителями центра будем решать, как дать картину уже для более специфической аудитории, так сказать, мы открыты для этого. Все права на картину Минкульт делегировал нам, поэтому мы вольны распоряжаться картиной по своему усмотрению. А там мы уже вместе решим, так сказать, как сделать так, чтобы она не только жила как произведение искусства, но и давала какие-то свои определенные, скажем так, плоды.
Ну вот я посмотрел черновой вариант, и мне кажется, вот это мое личное мнение, что она очень полезна будет для просмотра именно вот в таких реабилитационных центрах, которых очень много в России. И вот она помогает правильно выстраивать вот этапы выздоровления. Где-то она вот акцентирует внимание на какие-то моменты. Помогает настроиться как камертон людям, которые вот как раз находятся на пути выздоровления. То есть вот, ну, это вот мое такое мнение.
Ну, и поможет поверить.
Да. Ну, замечательно. Так, ну и вот что хотел я еще у вас уточнить. Что вы можете сказать о современном кино? Его роли вот в просвещении, воспитании, вот, опираясь на свой богатый опыт работы в этой отрасли. Вот что можно сказать о кино и какое бы хотелось, чтобы оно все-таки вот было, если что-то вам не нравится?
Ну, у нас очень разноликое кино на сегодняшний день, потому что у нас, с одной стороны, дай бог, родилась индустрия, а индустрию я говорю о том, индустрия – это игровые картины, в первую очередь, которые попадают в прокат, которые смотрит большое количество зрителей. Это и есть, так сказать, киноиндустрия. Но она очень разделена на две почти равных части. То есть очень много мы, кинематографисты, выпускаем откровенного трэша, что здесь скрывать, вот, который нравится публике, который возвращает какие-то деньги, которые, так сказать, это ребята из комедий-клаба, это разного рода шутники и остряки, все эти комедии там ниже пояса, еще ниже пояса, там до земли можно их. Это один сегмент, к сожалению, он, на мой взгляд, для такой страны, как Россия, тем более в не лучшие времена, он слишком большой, на мой взгляд. Это мое мнение и не только мое. Но последние несколько лет прошел все-таки определенный прорыв в кино другого плана. Если раньше все-таки кино о каких-то духовных поисках, о каких-то победах сегодняшнего и вчерашнего дня нашей России было немножко загнано в так называемый артхаус. Ну вот мы смотрим попкорновские комедии, а там какие-то вот еще какие-то... Ой, зачем нам эти проблемы? Вот. Но сейчас общими усилиями, вот, допустим, я могу назвать... В этом году я уже посмотрел две космических эпопеи «Время первых» и спортивные «Легенда 17» и «Движение вверх». Это как раз то, думаю, что жизненно необходимо нашему обществу поверить в себя, увидеть, что мы что-то можем, вместе с героями сопереживать, так сказать, и испытывать то чувство победы над соперником, над собой, над обстоятельствами, так сказать, это жизненно необходимо. Поэтому, если, дай бог, этих картин будет больше, поверьте, тогда кино вернет себе утерянную, на мой взгляд, функцию. Вот мы с вами говорили, что когда мы жили в своей советской молодости, да, то кино было главной отдушиной, главным окном в мир. Потом, так сказать, 90-х мы это потеряли. Сейчас оно стало развлечением в большей степени, так сказать, и в меньшей степени моментом воспитания. Слово «воспитание» сейчас, как вы знаете, не все одинаково и адекватно к нему относятся, потому что, так сказать, это масс-медиа, какое воспитание может быть. Но кино, дай бог, вот эту воспитательную функцию к себе с трудом, но возвращает. Дай бог, что это главный путь.
А что мешало вот создавать такие фильмы про тот же самый космос, про «Легенду 17» Валерия Харламова? Что, вот произошла какая-то там, прозвучала команда? Вот что произошло, вот на ваш взгляд, в обществе, что сразу это стало вот такое востребованное? Люди же ждали вот такого кино.
Основной контингент зрителя наших кинотеатров 14-35 лет. Это люди, воспитанные на высокотехнологичном, динамичном, дорогом голливудском кино. Как бы мы с вами не были, так сказать, преданы каким-то идеям и не хотели бы, ну нельзя сделать за 800 тысяч долларов и за миллион даже, нельзя сделать кино, которое будет конкурировать с голливудскими блокбастерами. И дело в том, что все перечисленные мной картины, которые я назвал, во-первых, половина из них делалась в студии 3Т. Там Никита Сергеевич Михалков привлекает очень хорошие бюджеты. И другие картины тоже с помощью наших ведущих продюсеров Бекмамбетова, Сельянова и так далее. Эти люди стали собирать большие бюджеты, стали собирать очень сильные команды, и тогда кино как зрелище стало соответствовать ожиданиям зрителя. Понимаете? Как вот сейчас вот несколько лет делают картину о Яшине, дай бог. Она дорогая, может быть, получится, что, так сказать, зритель пойдет на эту картину о Яшине. Потому что, как ни крути, одно дело писать стихи, другое дело заниматься, допустим, журналистикой, где вот мы в замечательной вашей студии находимся. Все-таки по затратам на студию невозможно сравнить даже со средним фильмом, потому что это очень большие затраты. И мы по-хорошему вынуждены состязаться с голливудскими картинами, но вкладывая наше истинное российское и нужное зрителю. Вот когда это случилось, когда вышли сразу некоторые, их можно действительно назвать российскими блокбастерами, потому что другое кино, к огромному сожалению, зритель смотрит плохо.
А вот как вы относитесь к сериалам, не развлекательным, а таким, ну, возможно, как их назвать, исторические. Вот, например, был сериал «Великая война».
Это о
документальный? Да, документальный, да. Сериал, например, там о оружии, о технологиях и космических, о технологиях летательных аппаратах. Интересный сериал о стрелковом оружии. Там вот это, ну, там где-то по 5, 10, 15 серий их показывают по телевидению. Я с таким интересом всегда это смотрю. Может быть, из-за того, что я был воспитан на журналах «Хочу все знать». Помните, был шикарный такой журнал, да, познавательный. Да? Мне кажется, это очень интересно. Опять же, про историю наших царей был сериал тоже.
Это очень хорошо. Эти сериалы...
Они затратны, наверное, поэтому...
Нет, я вам как бы я немножко знаю, что они идут не на каких-то специализированных каналах, типа там просветительское телевидение. У нас есть каналы небольшие там, или «Наука и жизнь». Есть какие-то интернет-каналы, да, и такие полукабельные каналы. Они идут на главных каналах страны. Это очень хорошо, потому что их не загоняют куда-то, так сказать, в какое-то гетто. Но в сегодняшней ситуации на телевидении, я думаю, что очень важно принимать какие-то очень волевые решения. Наше телевидение с этими своими концертами, да, и бесконечными или детективами, или мелодрамами, конечно же, такого рода продукцию, о которой вы говорите, она ее немножечко, так сказать, не любит и отставляет. Она или к датам ее каким-то, или еще...
К сожалению, да.
К сожалению, к огромному. Поэтому...
То есть нельзя проводить патриотическое воспитание по датам. Оно должно быть с утра до вечера.
Да, да.
А может быть, даже круглосуточно.
Это не так дорого. Я просто знаю, да, вот сериал «Романовы», я знаю, у меня там работали коллеги.
А их, по-моему, два их было, по-моему.
Это недорогой сериал. Да. Там не такие раскрученные актеры были. Там была спокойная компьютерная графика, да, и так далее и тому подобное. Причем самое удивительное, что исторические сериалы, в частности, вот и «Романовы», и другие исторические сериалы, которые идут по Первому каналу российского телевидения, технически делает вся команда украинских специалистов, компьютерных гениев. Это очень хорошо, потому что искусство, так сказать, все-таки оно у нас... Понятно, какие проблемы сейчас с Украиной, но вот то, что эти проблемы не так сильно касаются людей, работающих в кино, это очень приятно.
Вот я еще вспомнил, сериал был посвящен войне 1812
года. Да, вот это, да, тоже, да, одна тоже... и та же команда все, да, это, да, делает. Да. И молодцы, я считаю, для многих молодых людей, которые две строчки где-то там было в их бедных этих учебниках, которые все там скукожены и заужены по истории, а здесь смотреть зрелище и понимать, что был какой-то Багратион и какой-то Кутузов, очень важно.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе на следующий день по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. А участником нашей передачи, я напомню, был журналист, сценарист и кинорежиссер, член Союза кинематографистов и гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии «Золотой Остап», обладатель множества призов и наград в области кинематографии Сергей Валентинович Русаков. Сергей Валентинович, хочется пожелать успеха вашему фильму и чтобы он встал на ту же полочку, где стоят ваши работы, имеющие награды и заслуги, и призы. Спасибо вам за то, что вы приняли
большое
участие в нашей передаче. Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
Нет, зависим не будь. сердце открой, ты для веры и счастья новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.